эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен цезаропапизму. Что это за жуткое слово и какое явление за ним, жуткое или милое, об этом разговор двух наших гостей. В московской студии у нас востоковед, специалист по христианскому Востоку Андрей Муравьев. Из Соединенных Штатов Америки профессор-византолог Сергей Иванов. И мой первый вопрос такой. Что такое цезаропапизм? Андрей, как бы вы определили?
Этот термин совсем не такой аутентичный, как нам кажется. Выглядит он как древний. Как ни странно, его придумали в полемике между протестантами и католиками. Протестанты обличали неправильную организацию церковно-государственных отношений у католиков, где папа диктовал князьям и императорам, как им себя вести, и обличали это под названием папо-цесария. Вот. Соответственно, их противники обличали противоположную ересь, в том числе византийскую, как цесаропапия. Вот. Так вот этот термин, собственно, и возник. Потом превратился уже в более такой, как бы, якобы грекообразный такой цезарепапизм и цезаропапизм. Имеется в виду, по всей очевидности, что светские властители неподобающим образом относятся к церкви, считая ее своим доменом, и навязывают церкви свои решения, и более того, используют религиозные, так сказать, организации, религиозные священные тела, поражаясь языком Марка Блоха и компании, значит, в своих политических грязных целях.
Я для слушателей боюсь, что нужно сделать примечание, что домен в данном случае имеется в виду вотчина, а вовсе...
Да.
Нет, все правильно, просто за последние 15 лет произошло радикальное переполнение термина. Сергей, на ваш взгляд, цезаропапизм – это реальность? Он был в реальности в Византии или как?
Нет, я думаю, что, ну, как всякий концепт, причем концепт ненаучный, он, естественно, должен применяться с учетом своего исторического контекста. Правильно было сказано, что действительно это, собственно, он поздний, он возник-то в самом начале 18 века. Ну, это, в общем, ну, такое не очень в действительности продуктивное образование. И недаром, например, слово этот самый папа-цезаризм, в общем, не употребляется и не помнится никем. А слово цезаропапизм выжило именно потому, что очень скоро оно приобрело новое значение. То есть из споров между католиками и протестантами, которые, в общем, прекратились, оно превратилось в форму обличения православия, ну, восточного христианства, и, собственно, очень быстро прилепилось к просвещенческой модели ненавистной Византии. Вот именно поэтому оно, собственно, из этой самой цезаропапии стало цезаропапизмом, без забвения противоположного термина, который перестал употребляться. А дальше его дальнейшая жизнь протекает уже в XIX веке в сфере обличений Византии и России на Западе, как неправильного устройства взаимоотношений церкви и государства. И в ответ на это, кстати говоря, в ответ на эти обвинения, слово воспринимается как обидное, как оскорбительное, в России поднимается на щит теория симфонии, которая уж, по крайней мере, восходит к некоему греческому термину, но, разумеется, опять-таки, в своем употреблении тоже должно пониматься как термин полемики с теорией цезаропапизма.
Спасибо. Но вопрос средней образованности русского человека. А вот то, что нам в учебниках говорят про древних шумерских, вавилонских, там, эламских владык, царей, которые одновременно были жрецами, царь-жрец, это имеет отношение вот к такой модели симфонии, как сказал Сергей Аркадьевич? Алексей Владимирович.
Ну, вообще, конечно, имеет.
И это была реальность историческая.
Но есть такой термин, который используется историками, иерократия, который здесь более уместен, чем цезаропапизм. В отличие от империи, в которой существует развитая система институтов, и где институт власти – это отдельный комплекс институтов, в том числе институт первого лица, там институт представительства и так далее, а институт церкви – это другой институт, то в архаическом обществе, в шумерском, где один ном какой-нибудь или урок мог насчитывать там 100-150 человек, это было все государство. Естественно, для такого разделения институтов не было просто ресурса. И поэтому царем мог быть, безусловно, главный жрец. То есть это вот как раз то, что называется архаическая система репрезентации одного института через другой.
А по-вашему, это от недостатка ресурса или от недостатка психологического осознания того, что вера и государство – разные явления?
Мне кажется, дело здесь не в психологии, а в социальном развитии. Потому что общество развивается, постепенно порождая в себя все новые, более сложные структуры. И в архаическом государстве прямой источник власти – это не воля народа, не представительство, как в более поздних там, конструкциях, там, демократических и так далее, а непосредственное действие божества. Вот Мардук избрал такого-то человека для того, чтобы выражать его волей. Все прекрасно понимают, что этот жрец. И потом ведь этот жрец и есть, собственно говоря, и царь, и жрец в одном лице, и главный вообще человек всегда и во всем. Другой вопрос заключается в том, что когда начинается вот эта вот диверсификация, уже, я бы сказал, что это скорее в аккадское уже больше время, в Месопотамии, там, да, то там действительно эти жреческие коллеги отделяются от института власти, и, соответственно, вот лугали или, так сказать...
Князьки.
Князьки, да, начинают даже конфликтовать с жреческой коллегией из-за сакральной санкции, потому что для властителя нужна сакральная санкция, за которую отвечают священники.
Сергей Аркадьевич, вы византолог, автор замечательной монографии о Византии, которые, прямо скажу, для русской православной среды часто как красная тряпка, потому что оказывается, что история православной Византии не совсем такая, как рисуется в набожных учебниках церкви. Но когда начинается Византия? Все-таки цезаропапизм-то. Цезарь был представителем цезаропапизма? Цезарь и его преемники эпохи империи, принципата, они же носили титул «Понтификс Максимус», то есть «Великий мостостроитель», потому что строительство моста было жреческой функцией, сакральным актом. Или здесь вот принятие христианства совпадает с каким-то качественно новым этапом в истории Рима и тех государств, которые образовались на его месте?
Да, это законный вопрос. Мне кажется, что мы должны сказать вот какую важную вещь. Что, в принципе, идея эмансипации, так сказать, религии от государства или государства от религии, есть идея невероятно поздняя и революционная. И идея, что нужно отдать кесарю кесарева, это как раз идея революционная. Тогда как в действительности лишь нам, на самом деле, представляется, что римское государство – это государство вот, светское. Нам кажется, что значит, там вот религиозный культ отдельно, от светской власти отдельно. На самом деле это не так. Конечно, светская власть в действительности, в античности всегда так или иначе связана глубоко с религиозным культом. Поскольку все проникнуто религией, то и государство проникнуто религией. Вообще нерелигиозной сферы вообще нету. В принципе, в античной жизни светского в чистом виде, без вмешательства высших сил, вообще не бывает. А вот тут появляется, значит, христианство, это нам кажется, что оно, так сказать, ну, наделяет священным все вокруг. На самом деле наоборот. Христианство приносит с собой идею, что может быть отдельно светская сфера, именно отдельная от духовной. Вот. И, ну, при этом не только не только императоры являются богами, по-прежнему вокруг, да, языческими богами, но и естественным образом те императоры, которые, ну, легализовали христианство, они прекрасно это помнят, и общество это помнит. И в этом смысле, так сказать, они ведут себя, ну, традиционным нормальным способом. И в этом смысле высвобождение светской сферы как чего-то отдельного – это вообще всегда проблематичная вещь, которая всегда готова исчезнуть. Мы на это смотрим просто совершенно из другой перспективы, так сказать, ну вот, самостояния личности. Но ведь эта концепция очень-очень поздняя, ее ни в древности, ни в средние века, в общем, не было, конечно.
Алексей Владимирович, атеист, я надеюсь, что Сергей Аркадьевич не обидится, мы за это его и ценим. Агностик, по меньшей мере, человек вполне секулярный. А цитирует ведь Евангелие, когда говорит «Кесарю Кесарево». Это же все-таки не Лев Толстой, не Карл Маркс, это Господь Иисус Христос. Насколько в этом смысле вот эти слова Евангелия, они знаковые и качественно особые для христианской традиции? И почему тогда эти слова не помешали, насколько я понимаю, может быть, и помешали тому, что вновь и вновь в истории христианства государство, ну, все-таки начинает церковью рулить?
Ну, мне кажется, во-первых, нужно сказать, что Сергей Аркадьевич выступает здесь не в качестве носителя каких-то взглядов, а в качестве добросовестного ученого, который цитирует источник. Значит, релевантный для данной истории. Но если уж говорить по сути, то я, безусловно, согласен с ним здесь в этом вопросе, потому что христианство выступает, христианское учение выступает в качестве модернизирующего фактора. Ну, если мы будем говорить с точки зрения оппозиции архаическая, архаика-модерн, да, он выступает в качестве модернизирующего фактора, как во многих случаях христианство выступает в качестве модерна.
А в чем модерность?
Значит, модерн не в смысле, конечно, архитектуры. Да, значит, модерность заключается в пересмотре отношений человека и общества, человека и религиозного института. То есть вот архаическая модель реализовано в так называемом легалистическом исполнительском иудаизме. Вот. А модернизация происходит еще, конечно, даже и до Христа в эллинистическом иудаизме в виде личного выражения, личного отношения, личной веры и вот выхода человека на то, что говорил Сергей Аркадьевич, какой-то личной ответственности и личной позиции. Но здесь вот что дальше, если вернуться. Во всех архаических социальных системах, практически нам известных, а в очень большой степени в египетской и в достаточно сильной степени в древнеримской, в греческой как раз меньшей, фигура первого лица была, безусловно, сакральной. Ну, вспомните культ фараона в Египте, и все будет понятно. Вот. И поэтому, конечно, христианство вот здесь выступает в качестве антитезы, что ли, вот этой архаической системе. Говоря о том, что да, вот отдайте, вот на динарии нарисовано вот это. Поэтому, но у него есть две стороны у динария. И эти две стороны – это попытка аналитически подойти к вопросу. Вот. Почему это не получилось? Ну, потому что архаика очень сильна, она не сдается их позиции, она до сих пор их не сдала. То есть, и я думаю, что в ближайшей перспективе вряд ли сдаст.
Сергей Аркадьевич, Византия, ну вот вы употребили термин «симфония». Я, кстати, не знаю, это так по-гречески или это для того, чтобы отличить себя от музыковедов? Потому что вот я среди православной среды всегда говорят просто «симфония». Но история Византии, насколько это действительно гармоничное сосуществование церкви и светской власти?
Ну, о гармонии, конечно, говорить особенно не приходится. Это длящийся конфликт, да? Конфликт, разумеется, далекий от цезаропапистской этой самой схемы. Чтобы понять это, достаточно вступить в храм Святой Софии Константинопольской. Всякого, кто туда вступает, встречает гигантская мозаика над центральным порталом, где император распростерся в позе, так сказать, просителя перед троном Христа. И, то есть унижение императора – это то, что возведено в главное, так сказать, достоинство византийской власти. Да? Значит, уже само по себе это достаточно нам для того, чтобы понять, что все-таки это совсем не то, что этому приписывается. Значит, это длящийся конфликт. В этом конфликте в разное время бывали разные стадии. Были императоры, которые кощунственным образом, значит, пили из церковных сосудов. Были императоры, которые ссылали и низлагали патриархов. Но были и случаи, когда патриарх отлучал императора от церкви, и легенда состояла в том, что там какой-нибудь Михаил VIII Палеолог лежал как-то черный после смерти, почерневший, и не распадался его труп много столетий, потому что таково было проклятие патриарха Арсения Авториана. Так что это длящийся конфликт с непроясненными, так сказать, функциями сторон. И, по-моему, в этом, собственно, и любопытность византийского случая.
Алексей Иванович, насколько византийский вот этот вот длящийся конфликт имеет отношение к Третьему Риму, ко Второй Византии, к Российской империи? Потому что, как вы сказали, собственно, цезаропапизм, Цезарь термин отчеканили применительно именно к Российской империи. По-моему, Владимир Соловьев его довольно активно употреблял, характеризуя вот взаимоотношения царей XIX века с церковью, что это цезаропапизм, церковь под каблуком у имперской власти.
Ну, если уж так совсем быть честным, то все эти споры, которые потом взволновали Соловьева, были еще до этого проговорены у Достоевского в «Братьях Карамазовых». Там, значит, как раз и цезаропапизм там возникает, и во всем этом споре как раз там Алеша как раз...
Ну, они же дружили, они вместе ездили там, ну, в Оптину, Соловьев,
да,
и Достоевский.
Да, 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 да. Но Достоевский принадлежался к немножко другому поколению.
А, ну, вот постарше, смысле, конечно.
Постарше.
Да. Вот, значит, так это у Хомякова тогда есть?
Еще старше. Вот, туда надо смотреть. Нужно смотреть Тютчева, Хомякова, вот эту вот линию, чтобы понять, как это все приземляется на нашей почве. Отчеканен, как я сказал, он был скорее на Западе в полемике между одними и другими, но потом, как справедливо заметил Сергей Аркадьевич, приложился к византийскому менее справедливо и к русскому несколько более справедливо православию. Потому что вот сейчас Сергей Ильич справедливо сказал, что там были разные истории. То есть патриарх мог проклясть императора, патриарх мог не согласиться с императором в решении каких-то вопросов. Например, император мог принимать унию, а патриарх мог ее не принимать. Значит, император мог там приказать жестко зарезать полгорода в Фессалонике, а, например, епископ, архиепископ мог, значит, его за это подвергнуть какому-то отлучению. То есть, поскольку нет на то воли Божьей, чтобы, значит, вот резать такое большое количество народа.
А что, четверть можно?
Трудно сказать. Это споры в Библии уже есть. Там, а если там пять праведников, значит, то тогда...
Интересно, а вот император Василий Болгаробойца, который приказал ослепить сколько? 10 тысяч болгар. Это вызывало какие-то протесты со стороны набожных людей?
Вы знаете, что касается войны и восстаний, то вообще, говоря, в Византии довольно сильно боялись всевозможных восстаний. И страшные результаты, которых были на слуху и многие помнили. Что касается врагов, то болгары, безусловно, были рассматривались как враги, пусть даже часть из них там потом в той или иной степени стала лояльной, приняла христианство и так далее. Но все-таки, что касается врагов, то здесь действовала вполне старая воинская и отчасти даже восточная логика, что врагов нужно, так сказать, редуцировать ровно настолько, насколько они непокорные.
Может быть, тогда уж по-современному выразиться, оптимизировать?
Это как вам угодно.
Нет, ну просто породило новое слово «новояз». Я это к чему говорю? Все-таки вот от архаики к модерну развитие какое-то было евангельского идеала.
А в чем вы видите евангельский идеал?
Подставить щеку болгарину, а не ослеплять его.
Ну, дело в том, что эта логика хороша, когда сидит один император и один болгарский князь. Ну, здесь император мог, допустим, представить, что есть не очень много зрителей, наверное, мог даже и поставить щеку, ну, теоретически. Но когда стоит вопрос о политической, о отношениях политических субъектов, то здесь, конечно, история сложнее, потому что здесь вот эта логика евангельская, которая рассчитана на индивидуумы, очень сложно прилагается. И в истории она сложно прилагалась. Мне кажется, что все-таки вот таких вот реализаций евангельской логики о подставлении щеки на уровне войн, взаимоотношений держав, их было какое-то минимальное количество. Нет, ну, конечно, можно вспомнить хождение в Коносу там, да, и так далее. Но это скорее уже льет воду на мельницу тех, кто обличает папа Цезарию, да, там и так далее.
Сергей Аркадьевич, а вот небезызвестный спор византийский, ранний Византий, насколько я понимаю, когда император Василевс уже, наверное, просит разрешить причислять к лику святых тех, кто погиб на войне. Мне кажется, что тут какое-то даже исламское такое влияние, потому что там погибшие в бою, они святые, сразу идут в рай. Вот, и вдруг епископат заявляет, что есть каноны, по которым убийство на войне все равно наказывается, по-моему, 15-летним отлучением от святого причастия, то есть отлучением от церкви, как Толстого. Вот, и как вот не хотим, но не можем приступить через это. На ваш взгляд, это вот показатель того, что у Цезаря в лице церкви были тормоза, каких не было у Цезаря Августа? В этом смысле есть разница все-таки? Я еще раз скажу, я очень ценю вашу секулярную позицию. Вот с нее есть разница между православной Византией и языческим Римом?
Ну, какая-то разница, безусловно, есть. Что вы вспоминаете в данном случае, это кейс середины X века. Это Никифор Фока, значит, насмотревшись у своих противников, естественно, мусульман, что вот, ну, все умершие в бою сразу попадают в рай, от этого они воюют лучше, солдаты, если у них есть такая приманка. Вот. И действительно, патриарх Полиевт этому сурово воспротивился, ссылаясь, как вы правильно говорите, на канон. В этом, кстати, забавное отличие восточного христианства от западного. Потому что действительно на Западе, вот, например, даже там священники могли участвовать в крестовых походах, да, воевать, проливать кровь. А в Византии наоборот. Есть легенда о том, что когда там арабы ворвались в церковь во время службы, то могучий какой-то священник их своим паникадилом всех перебил. Вот. И за это был отлучен от церкви, потому что нечего проливать кровь. Так что тут различия восточного и западного христианства есть, не говоря уже, разумеется, об отличии от языческого Рима. Но при этом совершенно спокойно можно было ослепить действительно 15 тысяч болгар или перебить восставших, и это совершенно никого не трогало. Но это же не то, что регулируется каким-то юридическим кодексом, в который все заглядывают. Это такая, так сказать, жизненная практика, некое ощущение того, что можно и что нельзя. Разумеется, это изменяется во времени, конечно.
Говорил Сергей Иванов, византолог. У нас есть совсем краткое видеоинтервью мнения журналиста и историка, и верующего Сергея Сходнева о том, что такое цезаропапизм и насколько он связан уже именно с историей российской.
Естественно, такой вот идеальный химически чистый цезарепапизм в общеупотребительном представлении – это византийская система взаимоотношений государства и церкви, которая нормативно, конечно, презентовалась как симфония, как такое вот сработничество и содружество и абсолютно гармоничное сосуществование, но при всем том, существовала фигура императора, который председательствовал на Вселенских соборах, вручал патриарху посох в ходе церемонии инвеституры, ну, как-то имел отношение к назначению на высшие церковные должности и даже иногда издавал определения не только по административным, но и по догматическим вопросам. Ну, вот такого, наверное, в истории христианской церкви в настолько чистом виде больше никогда и не существовало. Признаюсь вам, не очень люблю само слово «цезарепапизм», потому что оно представляется мне, ну, прежде всего, такой публицистической речевкой, ярлычком. Возможно, такая оптика, да, которая нам позволит счесть, что в 20-м столетии самым цезарепапистским государством был Союз Советских Социалистических Республик. Да? Потому что, реально, это же не то, что назначение епископов, да, а какие-то простейшие хозяйственные дела низовых общин приходских, их нельзя было решать без государственного контроля. Но для того, чтобы цезарепапизм все-таки заявлял о себе в полный голос, как мне кажется, да, все-таки должно быть представление власти о том, что такое Цезарь в данном случае, и что такое папа, и что такое папизм. Нашей власти совершенно не интересно, как работает церковь. Не то, что как таинственный организм, но и даже как административный организм. Да? Все те преобразования, которые происходили в Русской Православной Церкви в последнее время, они никак не были инспирированы государством. Говорить о том, что мы имеем дело с системой, а все-таки цезарепапизм – это не стечение обстоятельств и случаев, а все-таки какая-то определенная и четко сформулированная система. А системы нет. Есть какие-то пакты, есть ситуативные договоренности, есть какое-то представление о том направлении, как это все должно развиваться, но не более того.
Это было мнение Сергея Сходнева, историка, журналиста, публициста. Алексей Владимирович,
да.
Согласны с тем, что цезарепапизм обязательно система?
Пожалуй, что нет. Но я думаю, что в любом случае цезарепапизм – это результат рефлексии довольно сложной разнородных явлений, которые сводятся в аналитическом ключе, и даже в публицистическом, это правильно было сказано, ключе вот в такое понятие. Я не думаю, что это система. Нет, скорее я бы сказал, что цезарепапизм – это скорее, так сказать, именно тенденция. Это интуитивно понимаемое всеми устройство. Но оно не обязательно систематично, не обязательно что-то работает как часы.
Я почему задаю этот вопрос? Потому что вопрос действительно реальности. В сегодняшней России является ли церковь общественной организацией, с которой, вот, как сказал Сергей, там, не понимая ее устройства как таинственного организма с мистикой, с таинствами, вот, власть что-то такое предпринимает? Или все-таки прецедент? Сергей Аркадьевич, вот церковь уже после падения Византии в империи иноверцев, турок, она же была подчинена государству. На ваш взгляд, вообще, вот это имело значение, кто правит в городе на Босфоре? Православный Басилевс или мусульманский тюрок? Система осталась прежней?
Вы знаете, очень важно, что византийская церковь после победы турок этнизировалась. Да? Этот самый вот патриарх Вселенский был объявлен этнархом. Он был объявлен, так сказать, ответственным за православных подданных перед султаном. И в этом смысле он стал главой изначально вообще православного, а потом просто греческого мира с отпадением там болгар. И это, конечно, для идеи, конечно, ему это важно, потому что это не правитель иноверческий, это всячески подчеркивалось. Этот правитель навязал свои правила, свои, так сказать, правила игры. Но я хочу сказать, что это имеет все очень мало отношения к русскому прецеденту, потому что мы совершенно не затронули того обстоятельства, что все-таки когда термин «цезарепапизм» стал применяться к России, в действительности там имелась система, которая была позаимствована Петром Великим все-таки у Западной Европы, да? И система, при которой глава государства является как бы главой церкви просто по определению, а церковь является просто впрямую уже объявленным образом государственным министерством, да? И эта система вовсе не византийская. Эта система ровно протестантская, западноевропейская. И введена была вместе с другими, так сказать, западническими реформами. Так что в России очень сложно перемешались эти традиции. И мы должны в данном случае вспомнить о том, что действительно надо говорить не о не о том, значит, вот как, каков статус главы церкви или главы государства, а о том, как действительно эта, ну, религия или идеология, насколько глубоко она владеет жизнью, конкретной жизнью конкретного человека. Мне кажется, мы этого совсем не учли. И в данном случае нужно признать, что на самом деле вмешательство, так сказать, скажем, протестантство, протестантской общины в жизнь конкретного прихожанина несопоставимо выше, чем вмешательство очень примитивного все-таки, ну, диктаторского, но очень примитивного православного государства в жизнь подданного православной империи. Просто, ну, ресурсов мало для тотального контроля. И в этом смысле, конечно, прецедент Советского Союза – это прецедент, мне кажется, нужно прочитывать как форму иерократии, ровно это, когда, так сказать, вот религиозная секта захватила власть в гигантской империи и пыталась, так сказать, навязать всему населению свои представления. Вот. И делала это, в общем, крайне неуспешно. И, как мы видим, влияние оказалось поверхностным. И, в общем, как-то за одно поколение людей, которые родились при этом при власти этой секты, как-то исчерпалось, перестало как-то действовать. Вот. Мне кажется, что цезаропапизм очень плохой инструмент для анализа этих сложных процессов.
Термин может быть неудачный, но он используется. И мне кажется, он полезен, как некоторые лекала. Мы можем сравнить реальность и идеалы. Я напоминаю о фильме про Византийскую империю, снятую уже, теперь прошло лет 10 назад, игуменом Тихоном Шевкуновым, он же ведь еще и выпускник ВГИКа, где Византия подавалась как модель. Но Сергей Аркадьевич сказал о большевиках как о секте, которая не укрепилась. Но, может быть, тогда я так спрошу. На монете, которую показали спасителю, было изображение кесаря Августа или кесаря Тиберия, мы сейчас не знаем. Но в любом случае это был враг для всех иудеев. Это был представитель опрессора, агрессора, завоевателя. Но и к Ироду относились тоже не лучшим образом. В этом смысле фраза «кесарю кесарево», ну, как сейчас в Чечне сказали бы, «русскому русское». Вот. Это было бы довольно саркастически сказано. А нам наше, свое. Революция имела качественное значение тогда, и наоборот, 90-й год, 91-й. Это что, просто вот морок кончился, и вернулась православная империя?
Но вообще говоря, вот та логика, в которой предлагает нам рассуждать наш собеседник, она вообще довольно интересная и в некотором смысле продуктивная. Потому что если мы рассматриваем революцию, именно февральскую революцию, как освобождение от, так сказать, протестантской...
От цезаропапизма.
Да, от цезаропапизма, да, от этой протестантской системы, когда император всем управляет, синод там безгласный сидит, там, вот, обер-прокурор неверующий, значит, были и такие случаи там.
Ну, в 18 веке в основном военные.
Да, военные были, но потом были все-таки там верующие победоносцев, но тем не менее, значит, вот. И вдруг это все исчезает, и на его место приходит группа религиозных фанатиков, ну, религия своеобразная.
Квазирелигиозных.
Да, квазирелигиозных. Ну, в данном случае в социальном плане это примерно то одно и то же. Вот. Которые навязывают всем свою систему ценностей, свою точку зрения и, так сказать, вводят систему постепенно тотального контроля.
То есть атеистический цезаропапизм?
Да, фактически.
Атеистославие.
Да, да, но вот тут всякий раз, когда мы начинаем пытаться запихнуть всю сложность процессов в рамки вот этого понятия цезаропапизма, все-таки опять возвращаемся...
Возьмите мое положение, я не пытаюсь запихнуть. Меня интересует то же, что я озвучиваю широкие народные вопросы.
Да.
Почему в 90-е годы с такой скоростью секретари парткомов, комсомольские лидеры и вдруг стали православными?
А это по той же причине. Значит, смотрите, в IV веке в Византии, в времена императора Констанция, да, значит, к власти пришла группа таких, одного из направлений православной церкви, тогда арианство. И это арианство продолжалось вплоть до, там, условно говоря, там, 80-х годов. 4 века. И все было официально арианское. Но в тишине, так сказать, тайно, многие чиновники понимали, что что-то там не так с этим арианством и так далее. И они продолжали поддерживать там православных, которые были, считались неправильными христианами, ну, какими-то неверными. И потом, когда это арианство схлопнулось при Феодосии, то там фактически не понадобилось никаких больших мер там, кого-то там изгонять. Там, это, все быстренько перековались. Те, кто еще недавно ревностно разбивали лоб там, в арианских храмах, пошел в храмы никейские. Вот, так что вот здесь, мне кажется, не нужно особо вот, чиновников идеализировать. Что касается вообще в целом освобождения, мне кажется, там было больше. В 90-е годы большее значение имела вообще сама идея освобождения человека от власти, тотальной власти государства. Сама идея некой свободы, которая, так сказать, там и творческая, и какая угодно, и слово, и передвижение, и не, что-то невиданное доселе. Вот это было главным ощущением. А то, что люди думают, что они освободились от цезарепапизма, я, мне кажется, вот я жил тогда, поэтому я могу честно сказать, вот ощущения такого не было. Было такое ощущение, что рухнул ненавидимый огромным количеством и презираемым другим большим количеством обветшалый задник, уже ничего не выражавший.
И за ним открылся другой, не менее обветшалый.
Но за ним открылся какой-то. Тогда было непонятно. Он там, сказать, где-то еще в тумане вставал. Там.
Сергей Аркадьевич, ведь тот же IV век, век, конец которого знаменован великими, извините, для нас, православных, богословами, как Иоанн Златоуст, Василий, Григорий и так далее, это век Юлиана Богоотступника. Как, на ваш взгляд, можно сравнить в этом смысле то, что вы назвали сектантами в лице Ленина, Сталина, Хрущева, с вот этой попыткой реставрации язычества в середине 4-го столетия? Насколько в этом смысле, на ваш взгляд, крушение атеистической власти объяснялось сопротивлением снизу? И второй вопрос вдогонку. Почему, если, как сказал Алексей Владимирович, вот чиновники чувствовали, что это что-то вот временное, вот Ариане, Юлиан. Почему тогда при Феодосии в самом конце IV века вводится то, чего не ввел даже Константин Великий, приняв христианство? Вводятся законы, уже запрещающие языческий культ, репрессивные по отношению к языческим жрецам, школам и так далее. То есть, значит, не было все-таки энтузиазма, если понадобилась репрессия?
Нет, почему нет? Я думаю, что энтузиазм был вполне. Энтузиазм. И вот какой-нибудь Григорий Нисский нам пишет, что ты приезжаешь в Константинополь, как-то приходишь к Зеленщику, а там разговаривают про взаимоотношения с ипостаси в Троице. Ты идешь в баню, а там тоже разговаривают про это самое, единосущность сына, предвечность. Значит, был широкий интерес. И, естественно, тогда, опять-таки, в отсутствии полного отсутствия идеи терпимости, которая, разумеется, гораздо более поздняя идея, ну, совсем нового времени, да, было естественно, что если мы нашли правильную религию, то неправильную надо запретить, потому что надо, чтобы все спаслись. И это в логике IV века совершенно естественная вещь. А и действительно огромная разница все-таки между этими двумя сектами, которые захватили власть в империи, что в одном случае все-таки эта секта обетовала, ну, правильно построила, значит, вот она сумела придумать, изначально будучи эсхатологической, сумела придумать, как ей приземлиться на землю и сесть на земные институты, и сначала, прокляв как-то семью и брак, потом ее осветить и объяснить, почему это правильно, и почему все, что написано в их священной книге, надо понимать не впрямую, а как-то совершенно наоборот. А это вот секта, которая пришла в Россию в 20 веке к власти, не смогла придумать правильным образом, как ей приземлиться, и почему, и как объяснить ей, ну, в частности, главным образом, естественно, потому что она обетовала счастье все-таки на Земле, а не на небе. А все-таки проверить, есть ли оно на Земле, гораздо легче, чем проверить, есть ли оно на небе.
Алексей Владимирович, вы согласны с такой характеристикой христианства и Евангелия?
В общем-то, нет. Очевидно, но просто потому, что мне кажется, что если в отношении советской власти и главное же, марксистской идеологии, идея о том, что они предлагали легко проверяемые вещи, и поэтому пролетели, скажем так, ну, отчасти, может быть, и верна. Мне кажется, что рассматривать христианство как некую, так сказать, хитрую переинтерпретацию в прямо противоположном смысле...
То есть такая небесная морковка.
Будет не совсем верно, да. Просто по той причине, что христианство на самом деле очень разное. И самое интересное, что мы должны, когда мы читаем самые главные, основные первоначальные тексты христианства, то их нужно читать, сразу имея перед глазами два контекста. Один контекст – это контекст еврейской эллинистической традиции, эсхатологической и так далее. И даже когда там проклинается, как бы проклинается семья и брак, то они там проклинаются в одном смысле, превозносятся в другом.
Там еще и развод проклинается,
помнится. Да, там еще развод проклинается. Там довольно сильно зависимость этой всей традиции от контекста. И поэтому то, когда мы читаем это, вот как Лев Толстой взял, там прочитал, и значит, какое безобразие там. То здесь, мне кажется, просто нужно внимательнее смотреть за контекстом, и тогда такие упрощенческие формулировки покажутся менее привлекательными, хотя они простые и понятные. Вот. Что касается того, что христианство таким образом предложило непроверяемый идеал, и этот идеал сработал, то я думаю, что...
Непроверяемость сработала.
Да, непроверяемость сработала. Я думаю, дело не в непроверяемости, а дело в том, что христианство апеллирует к некоторой внутренней жизни того, что называется self, душа там, и так далее, по-разному, нафс, там, да.
Персона.
Да, персона, ну да, что к чему-то внутри человека живущему, и окажется, что это самое главное. В то время как внешние всевозможные обстоятельства, они имеют. И вот это...
То есть, если, я прошу прощения, если вот эта большевистская секта, которую говорит Сергей Аркадьевич, порождает чекизм и ГБУху, то все-таки православие и христианство порождает монашество. Вещи немножко разные.
Ну, я бы сказал, порождает духовную жизнь. Это по той же самой причине, почему стал наравне с фундаменталистским прочтением ислама стал популярен суфизм. Вот я считаю, что причина исторического, так сказать, такого роли христианства именно в этом, а не в том, что предложили какую-то непроверяемую модель, и люди в нее поверили.
Заоблачная морковь, цветная капуста на небесах, как сказал бы Фазиль Искандер.
Спор, да.
Да, а все-таки вот, Сергей Аркадьевич, смотрите, вот эта вот секта, ведь были слухи накануне революции, они ходили вот в кругу синодалов, что Николай II якобы лелеет мысль о том, чтобы стать патриархом, возродить патриаршество и самому стать патриархом. Слухи эти, мне кажется, показывали, что синодалы плохо себе представляют взаимоотношения Николая II и императрицы и думают, что там конфликт, которого не было. Но в современной России, в России с 2000 года, кажется, что император, кесарь, говоря условным языком, Цезарь, что он такой вот скромный, как выразился Сергей Сходнев, что он не ориентируется в церковных вопросах. Но ведь когда этот кесарь на Рождество и Пасху демонстрирует себя в храме, иногда в храме Христа Спасителя, иногда в простом деревенском, ведь это возвращение к той самой модели, которую вы упомянули в храме Святой Софии. Кесарь распростерт перед Богом, перед Христом, демонстрирует смирение, но это смирение – источник его величия и уникальности. Не патриарх, не священник, он непосредственно связан с Богом. И в этом смысле нынешний кесарь – преемник и Хрущева, и Сталина, которые гнали церковь, как пастух гонит овец. Они сгоняли разные религиозные организации, как сгоняли писателей, художников, композиторов, профсоюзов, в одну управляемую кучу. Разве это не цезаропапизм?
Ну, все-таки нет, конечно. Все-таки и Хрущев, и Сталин были верховными жрецами своей религии. И в этом качестве были, они правили, так сказать, именем конечной правды, которая была им открыта. Да, президент Путин ничего такого все-таки нам не предлагает. Идеологии государственной у нас нету. У нас вообще нету, так сказать, идеологии. В этом проблема власти. Не на что опираться авторитету. И мне кажется, что Путин ведет себя очень аккуратно в отношении церкви. Он действительно стоит со свечкой, но это мало чем отличается от того, что всякий новоизбранный американский президент, даже Трамп, идет первым делом в собор. Вот я, будучи в Вашингтоне, это все мог наблюдать. Ну, так что какие-то танцы в этом смысле везде, видимо, кроме Франции, последовательно атеистического государства, везде какой-то этот танец исполняется. Гораздо любопытнее то, что, мне кажется, Путин вообще держит на самом деле православную церковь на поводке, на некотором, на расстоянии от себя. Она все время хочет к нему прилепиться, естественно. Вот она-то как раз, видимо, очень любит термин цезаропапизм, даже если его не знает. То сама власть очень аккуратна в этом смысле. Она вообще ревниво относится к другим возможным источникам авторитета. После 2011 года действительно власть спустила церковь с поводка, как-то чтобы она показала либералам, на что способна, значит, православная общественность, но потом очень быстро ее приструнила назад. И в этом смысле я не вижу никакого движения верховной власти в сторону слияния ее с церковью.
Алексей Владимирович, ваше мнение?
Ну, честно говоря, я в целом согласен. Тут, правда, дело одно, что ресурс вот этот, вот как бы цезарь, ну, можно назвать цезарь пописком, или в каком-то смысле угроза стать новым Петром Первым, который прижмет церковь и станет сам управлять всеми церковными делами, она все-таки на заднем плане маячит. И, наверное, для так сказать, высших иерархов церкви такой подспудный страх, что их могут, так сказать, редуцировать и вновь вести синодальное управление, наверное, ну, по крайней мере, подсознательно он существует. И в этом смысле может быть гипертрофия первого лица, которая, безусловно, у нас существует. Ну, она существует не только у нас. Она существует там, ну, везде, например, там, на Востоке много где. И если мы даже посмотрим, например, там, Казахстан, степень репрезентированности первого лица везде, во всей общественной сфере, на порядок выше, чем у нас. То есть портретов больше, ритуальных...
А вы уверены, что это надо изменить порядком? Ну, может быть, не порядок выше?
Ну, наверное, да. Поэтому я думаю, что просто вот я вернусь к тому, с чего начинал, что это вот архаическое распухание института первого лица, все-таки, мне кажется, оно не находится в прямой связи с церковью, с религией. Это такая, в некотором смысле, религия может здесь инструментализироваться, но все-таки у нас, как мне кажется, сейчас эта инструментализация в известной степени сходит на нет, и для религии, наверное, это лучше.
А что значит «сходит на нет»? Вот сама терминология, как вот Сергей Аркадьевич сейчас говорил, спустил с поводка, попридержал поводок. Но это и есть цезаропапизм, когда цезарь хозяин овчарки, а религия превращается в овчарку. Кстати, исламу это не свойственно. Во всяком случае, изначально отношение к царю, к шаху, к любому земному властителю в исламе столь же скептическое, как в иудаизме. И поэтому то, что вы описали для Казахстана, это скорее опять советский задник, на котором нарисовали полумесяц, ну, если это Казахстан. Или осьмиконечный крест, если это Россия.
С исламом сложнее, потому что в качестве нормативного надо брать не шахов, это все еще до исламской истории, а надо брать, конечно, халифат. Вспомни, что халиф – это представитель пророка Божия на земле. То есть халиф – это как раз иерократия. И поэтому эта должность называется представитель пророка на земле, Божия на земле. Бог говорит через пророка, через Мухаммеда, а халиф представляет Мухаммеда для верующих, потому что Мухаммед уже переселился к Богу. Вот, в этом смысле как раз вот. А что касается овчарки, то в прямом смысле все-таки цезарепапизм – это когда значит, Петр I убирает патриарха и сажает своего чиновника на его место. Вот, а когда он, например, там, Иван Грозный или кто-нибудь другой помыкает церковными иерархами, это скорее можно назвать в большей степени тираническим поведением, но это не совсем цезарепапизм.
То есть, когда в XVI веке практически ни один митрополит, тогда не было еще патриаршества, не досиживал свой срок, а убирался или убивался, как
это митрополит? Просто тирания.
Какая тонкая разница. Сергей Аркадьевич, в заключение тогда, вот вы упомянули, да, вы из Вашингтона у нас на связи, и упомянули Трампа, который уже успел заявить, что политика отделения стены между религией и государством ему не очень нравится, он будет пытаться что-то с нее сделать. Это что же? Значит, и в Америке тренд, тенденции на то, чтобы вот этот секуляризм и разделение личности, веры и государства убрать. И там вы это как-то ощущаете или как?
Ну, живя в Америке, очень остро ощущаешь, в какой степени это религиозное общество. В целом, надо сказать, что опросы общественного мнения показывают, что местное население готово, например, гея видеть президентом скорее, чем неверующее. Атеист вообще не может быть здесь президентом, у него нет шансов. Да? Значит, это все-таки общество, построенное тоже фанатиками и сектантами протестантскими. И это очень чувствуется в этом смысле. Ну, это воплотилось там в светской сфере, но религиозно никуда не девается. Но вот с церковью тут очень плохо, потому что здесь сколько людей, столько и церквей. И этих видов епископальной протестантской церкви здесь десятки.
Владимир Соловьев в повести об Антихристе, фантазировал, что Антихрист вот все это многообразие религиозное не уничтожает, как слепит в один комок и будет, и прикажет жить мирно, как Сталин объединил там баптисты, пятидесятники в одном здании. Это же тоже ведь цезарепапизм. Не обязательно всех нивелировать, можно просто слепить и сказать: «Живите дружно, трам-пам-пам, дети». Это цезарепапизм, это нам грозит, России грозит?
Если в терминах Владимира Соловьева говорить, то это просто сатанизм.
А цезарепапизм не сатанизм? Как модель?
Но если мы говорим в категориях социального анализа, то мы употребляем цезарепапизм.
С христианской точки зрения.
Это ваша привилегия говорить с христианской точки зрения. Ну, потому что ноблес оближ, как говорится. Наша научная, так сказать, доля состоит в том, чтобы пытаться оценить применимость различных аналитических методик для конкретных условий. Я считаю, что все правильно. Тут знаете, в чем проблема заключается? В том, что христианство изначально существовало как хор различных групп. Вот эта сама идея, что одна церковь, это как утопическая идея. Уже у апостола Павла мы видим, что все друг с другом ссорятся. И для христианства нормально быть разъединенным. Это нормальное состояние для христианства. При любой попытке всех слепить вместе получается сатанизм или, если угодно, цезарепапизм. При этом мы вкладываем в это понятие немножко такой суженный смысл. Ну да. Вот попытка собрать их воедино и заставить их представлять себя единую, как бы, так сказать, вот что-то, это как раз идея совершенно противоположная идее религиозной свободы.
Говорил Алексей Владимирович Муравьев, специалист по истории христианского Востока, второй участник нашей программы, посвященной цезарепапизму. Сергей Аркадьевич Иванов участвовал по скайпу из Вашингтона, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия мама готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».